Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашей студии старший священник храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» протоиерей Александр Есенин. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу
беседу. Добрый
день.
Бог благословит всех нас.
Батюшка, сегодня я хотел попросить вас порассуждать, поделиться мыслями на такую непростую тему. Об этом, конечно, не думаешь в повседневной жизни, но, как говорится, от тюрьмы и от сумы не зарекайся. Так случается, что человек попадает в места не столь отдаленные, и, может быть, наша с вами беседа кого-то убережет от необдуманных поступков, а кому-то даст силы преодолеть те страдания, которые выпали на его, в его жизни.
Угу.
И расскажите, пожалуйста, батюшка, как вот так получилось, что в вашей жизни вы стали исповедовать людей, которые оказались в местах заключения?
Угу. Прежде чем рассказать, как я там оказался, я хотел бы, может быть, продолжить вашу мысль. Вы сказали, что я старший священник архиерейского подворья «Нечаянная радость». И закончили вы свою мысль, что страдания для тех людей, которые оказались там, но оказалось в дальнейшем из опыта кормления, вообще из опыта человеческой жизни, что страдания очень сильно, под эти страдания попадает не только тот человек, который оказался в местах лишения свободы, а именно близкие родственники, родители, родительский крест, очень тяжелый. И вот для таких людей как раз и был построен вот храм «Нечаянная радость» добрыми людьми в городе Екатеринбурге. Это, можно сказать, ну, может быть, единственное или, может быть, несколько, я не знаю, храмов таких, которые именно построены для родителей и близких подследственных, тех, кто оказался в следственном изоляторе или в колонии, в тюрьме, которые могут прийти. Для них был специально построен такой светлый храм в честь иконы «Нечаянная радость», чтобы Господь по молитвам Божьей Матери даровал нечаянную радость родителям, осужденным. Бывает, люди выходят, отпускают их по молитвам родителей или близких. Они приходят, благодарят. Это что касается того вопроса, что вот этот крест, он не на одного человека распространяется, вот эта скорбь, которая растягивается на годы, может быть, на десятилетия, сроки очень большие сейчас дают за те или иные преступления. Но именно вот, представляете, вот крест, и вот когда видишь, мы же здесь в центре города находимся, как родители, девушки молодые тащат вот эти баулы продуктов, там, ну, всего, чтобы вот передать. И вот смотришь, вот как они, какое горе посетило их семьи, ну, вот, из-за того, что кто-то оступился или кого-то, может, оговорили или еще как-то, мы не знаем всех тонкостей того или иного дела. А как получилось то, что я оказался, ну, я в таком месте служения, я сам никогда не планировал, не думал, это всегда для меня где-то было, ну, далеко там, ну, может быть, друзья, знакомые какие-то истории рассказывали. И опыта так большого после периода советского времени не было у церкви, вот, то есть только делались первые шаги, вот покойный протоиерей Владимир Помер сделал очень много, построил первый храм в колонии номер 2, ну вот рядом с СИЗО, ну вот там еще колония есть, в честь преподобного Сергия Радонежского, память которого мы недавно совершали. Вот это был первый храм, построенный вот у нас в городе. И пришло письмо в епархию, что один молодой человек из колонии интересуется вопросами веры, это начало было 90-х, вот, и хотел бы встретиться со священником. И мне владыка говорит: съезди один раз, поговори. Ну вот я все время смеюсь, говорю, вот я все езжу уже третий десяток. Один раз съездил, так и осталось. Тоже интересная история. Вот первые встречи были в кабинете замполита, причем я приехал в колонию, меня встречает замполит учреждения, где я учился на офицера, когда я еще до церкви. Он, это, мы вместе удивились такой встрече, что он был сменил направление, пошел работать в колонию, и вот он мне первую встречу повел меня по колонии показать. И первые разговоры были у нас в кабинете замполита, никаких храмов, часовней, молитвенных комнат тогда никто не знал, вообще не знал, кто как строить работу. Но, надо сказать, благодарные слова в честь руководителей вот этой всей системы тюремной, потому что школы, как мы знаем, университеты не очень-то и пускают, мягко так говоря, священнослужители стоят, так сказать, стеной. Ну, мы сейчас и пожинаем плоды вот такого невоспитания молодежи, вот, патриотического, духовного и так далее. А в колонии, тюрьмы, они наоборот, они как-то сразу поняли, что священник должен быть там. И вот потихоньку стали ходить, там была протестантская община, такая несколько человек, которые, ну, сначала мы когда с ними встретились, так у нас начались там споры, разговоры, там по Библии, там и так далее, все это происходило в кабинете замполита. Ну, нам предоставляли помещение, он сам уходил, а мы разговаривали. Но потом так получилось, что они все крестились в православную церковь, построили часовню, первую часовню, там потом храм построили. Вот они все крестились, и вот так вот пошло, и вот до сегодняшнего дня, по милости Божией, вот, проявляем внимание и к родителям, к родственникам вот в храме «Нечаянная радость», и еще я служу в колонии строгого режима на РТИ номер 10. Другие священнослужители уже, как то, что я говорил, что это было начало, а потом так это стало развиваться, и уже есть синодальный отдел по тюремному служению в Москве, у нас встречи на рождественских чтениях проходят, туда приезжают все священнослужители со всей нашей страны, даже и бывает, делятся опытом и заграничным, как там несут службу капелланы, вот. И получается, что сейчас Русская Православная Церковь охватила все следственные изоляторы, тюрьмы, колонии. То есть за каждым учреждением есть священник, который несет послушание там. Вот, и служим.
Батюшка, когда первый раз вы попали туда, какое чувство у вас было? Страх, может быть, или что вы испытывали?
Ну, так сказать, действительно, да, у меня, я как сейчас помню эти чувства. Ну, какие познания у нас о тюремной жизни? Ну, я говорю, что, может, какие-то друзья немножко рассказывали какие-то там страшные истории или еще что-то. Ну, фильм «Джентльмены удачи», вот, я думаю, сейчас приеду, там, наверное, такие же все сидят. И когда вот мы с замполитом заходим, я вот помню этот день, мы заходим в колонию, там много вот этих дверей металлических, решетки, все это открывается потихоньку. Тут одну прошли, закрыли, вторую, третью, четвертую. Вот. И когда мы туда потом уже попали, первое, что я услышал, подходит молодой человек: «Здравствуйте». Следующий идет: «Здравствуйте, здравствуйте». Все здороваются. Я на замполита смотрю, говорю: «А как так?» Он говорит: «У нас такое правило, что положено со всеми здороваться». Это первое мое было удивление. А второе, то, что я увидел, что вся колония наполнена молодежью. То есть, ну, это, знаете, как не пионер-лагерь, как раньше мы говорили, да, а именно здоровые, крепкие, красивые молодые люди. Их так много. Ну, там 2000 на тот момент было, представляете? Вот одна молодежь. Ну, конечно, там есть и возрасте там, вот, но меня вот поразило именно то, что они все здороваются, приветливые все, а второе то, что вся, ну, очень большое количество нашей молодежи находится там. Вот это, ну, с одной стороны, ну, радостно, что они тебя встречают, а с другой стороны, ну, как-то диву даешься, что, а у них сроки-то у всех большие, там, 10, 12, 16, 15.
Даже подумать страшно.
Ну, да, представляете.
Батюшка, а исповедь заключенного, она чем-то отличается? Она более искренняя, может быть?
Ну, бывает так, что да, даже вот думаешь, что... И такие мысли у меня частенько бывают, что такого вот в миру даже и не встретишь. Но, во-первых, человек, если он пришел уже в храм, в тюремный храм на исповедь, то он сделал, конечно, шаг, пересмотрел свою жизнь. Это первое. Второе, он на опыте познал вот этот обман греха, Ну, начинался же грех с чего-то малого, там, друзья что-нибудь предложили, или у него в голове какая-нибудь мысль возникла, там, что-нибудь, как они говорят, замутить, ну, что-то, так сказать, придумать такое, что, потом приводит вот к таким вот последствиям, вот, и это с одной стороны, а с другой стороны, вот это само государственное наказание, оно же может способствовать человеку, чтобы он осознал, пришел в себя. Ну вот, допустим, люди, которые ходят в храм, потом через какое-то время они на исповеди все-таки признаются, говорят, слава Богу, что я сел в тюрьму. Если бы не тюрьма, то я бы на кладбище был. Ну, допустим, наркоман. Как он остановится? Да никак там. Его могут лечить там, какие-то профилактические там беседы и так далее, он все равно будет скатываться. Его только такое вот наказание на какие-то годы, он лишается вот этого греха, и он хоть может как-то трезво взглянуть на жизнь, по-другому взглянуть, увидеть, что люди как-то по-другому живут. Ну и, конечно, раскаяться, и бывает, поэтому, конечно, ну, такая исповедь, когда какой-нибудь детина там плачет или весь мокрый, с холодными руками подходит, потому что весь он ну, в переживаниях, вот. Бывает так, что, да, мы-то здесь так привыкли, как очень многие годы жить без каких-то больших испытаний, там, так, ну, как бы идет жизнь, идет, сходил там в выходные, поисповедовался, причастился и все, а там по-другому бывает.
Вот. Батюшка, расскажите, пожалуйста, может быть, кто-то из заключенных оставил в вашей душе какие-то особые воспоминания? Или чья-то судьба оставила такое, какой-то след в вашей жизни? Что-то очень запомнилось, может быть, чей-то рассказ, история чья-то?
Таких историй, конечно, очень много, но и поражаешься, как Господь любвеобилен по отношению к ним. Ну вот наш святейший патриарх, ну и вообще от него это все исходит, что он очень большую заботу проявляет о таком служении. То есть он все там письма контролирует, вот если приходят там или еще что-то. То есть все вопросы там святейший за этим смотрит и понимает. Вот. И таких историй много. И к чему я это сказал, что и Господь их как-то особенно проявляет о них заботу, у них там какие-то и чудеса случаются, и какие-то, так вот рассказываешь людям даже, ну, сам удивляешься, как в такой обстановке вроде, то им, значит, какое-то там, ну, не то чтобы откровение, но какое-то вразумление бывает так, что, ну, вот, был, вот у нас, когда храма не было, была только одна часовня, вот, один молодой человек подавал документы на условно-досрочное освобождение. Это, ну, такая частая практика, когда если человек хорошо себя ведет, не нарушает, то, может быть, так сказать, срок уменьшен. Вот. И подают документы в суд там, и так далее. А решается это все в штабе. Там внутри штаб, где офицеры находятся, и там приезжает судья. Там. И, короче, все, конечно, все это день ждут, суетятся, переживают, ну, получится, не получится, пропустят, не вызывают. И вот ту группу, которую должны были освободить, ну, не то, что освободить, а решать вопрос об условно-досрочном освобождении, всех там собрали, очередь там и так далее, все бегают, суетятся, там нервничают. Он говорит, я пойду в часовню, буду читать акафист. И вот он стоит, он как-то отключился, можно сказать, от этой всей суеты. Пошел один в часовню, читает, и слышит, по колонии там бегает, его ищет там, ну, я не знаю, там, сейчас не помню, но Сидоров там, где Сидоров там? Не могут найти, потом, может, он там, может, он в часов забегает. Давай беги в штаб, тебя срочно вызывают. Он бежит в штаб, и оказывается, что вот всех, кто в этот день ждали своей участи, никого не пропустили, вот, всем отказали. А он говорит, да ладно, меня тоже, наверное, откажут, и пошел читать акафист. А Сидорова пропустили, представляете? Еще искали, бегали по колонии. Ну и, конечно, много таких случаев чудесных буквально, да, когда Господь особенно им помогает. Вот, ну, судьбы такие интересные у всех, да.
Батюшка, ну вот вы когда на исповеди такую слушаете рассказ, какую-то тяжелую историю, наверное, все равно в вашей душе остаются какие-то такие раны. Как вы свою душу потом лечите?
Ну, стараемся покрепче молиться, да, и чтобы... Ну, бывает, конечно, поражают истории, что как вот так человеческая жизнь сложилась. Буквально, причем это же не надо думать, что там какие-то там преступники, там, домушники или еще кто-то там. Все это бывало очень много, вот когда я шел на первой встрече замполита, он говорит, так здесь много, так сказать, бытовиков, то есть это преступление, которое в быту совершено. Вот совсем, можно так сказать, свежую вам даже рассказать, тоже удивляюсь, парень кается, что, ну, там какие-то семейные у него, значит, неполадки, вот, ну, а мне надо... Ну, я там с ним беседу веду и говорю, а здесь так по какой, так сказать, ты из-за чего? Он говорит, да я простой парень, мастеровой, вот, делаю ремонты, вот. А ремонт сделали, с нами не рассчитались. Но я поехал разговаривать с хозяином-то. Тот начал нервничать, кричать, это тоже, видимо, вышел из себя там. Он ударил его, вот, хозяина, вот. И все, а тот взял и написал на него, значит, что он не только ударил, но и ограбил, там, унес там компьютер, там, телефон, там, и так далее. Получается уже, что это разбой, можно так сказать. Видите, как бытовой вопрос, не платят человеку за его работу. Все, его посадили, там, какой-то громадный срок, там, представляете?
А много по оговору людей сидит?
Ну, к сожалению, сейчас такое, как мне один раз сказал, у меня была очень долгая беседа с таким человеком, как это сказать, авторитетным, что ли, в тех кругах. Вот. Мы с ним долго беседовали, тогда еще было в 90-х. Потом он мне, знаете, так по плечу похлопал и говорит, не тот нынче батюшка уголовничек пошел. Вот. Ну, мы как представление, там, знаете, у нас там о фильмах там, как-то дело ведут знатоки, вот в советское время было, что там такие там мастеровые, они там могут часы деревянные, там кукушку сделать, там, или финки там все. А сейчас же большинство сидят за наркоманы, наркотики. Вот эти слова, не тот нынче уголовничек пошел. Я ее перефразирую. Очень часто эту фразу говорю, что не тот нынче мужичок пошел. Вот когда мне какие-то, ну там, мирские люди спрашивают о чем-то, у меня вот эта фраза как-то запомнилась. Вот, и поэтому вот эта, ну, гниль, вот эта, ну, в отношениях, вот, и так далее, она же везде есть, поэтому, к сожалению, ну, вот так вот, даже последний случай, который я вам говорил, оговорил же, мало то, что не заплатил, вот, так еще и оговорил, вот, поэтому вот эта вот тенденция у нас сейчас тоже западная, чуть что там, суд бежать, там, и многие же вопросы можно было бы решить там, так сказать, спокойно и договориться. Вот. Но, к сожалению, встречаются по тяжелым статьям там. Вот, допустим, такой вопрос, там, знаете, бывает, встретишь там где-нибудь в СМИ там, или так далее, там строгие наказания, там чуть ли не смертная казнь там, за педофилию там, и так далее. А говорить человека... Там вообще элементарно по этой статье, вообще просто. А такой срок и такой крест жизненный, понимаете?
Ну вот тут вопрос такой сложный на самом деле. Даже, наверное, дело не в том, что несовершенна судебная система, а вообще я даже не знаю, как здесь сделать правильно, чтобы и в то же время, и кто заслужил наказание, понес его, и сделать так, чтобы действительно невиновный там не оказался. Ну, вот, наверное, даже не в системе дело. Трудно решить, видимо, этот вопрос.
Ну, дело в том, что человек, когда живет без Бога, на какой должности бы он бы ни находился, то он, конечно, и будет. Там допустили ошибку, там допустили ошибку, там, ну, и вот оно и складывается. Так, поэтому недаром в Священном Писании так говорится, допустим, о премудром Соломоне, как он решал человеческие дела, там, разбирательства и так далее. Ну и вообще в Ветхом Завете много сказано таких правил, как судить то или иное действие. Поэтому, конечно же, ну, много несовершенной системы. Вот. Поэтому, и вы знаете, тут как бы идеальное, наверное, не найти, потому что человечество, оно находится в состоянии греха, и, ну, вот только единственное, что как-то это уменьшить, нивелировать и так далее.
Батюшка, вы сказали, что много очень молодых людей,
да,
в тюрьмах сидит. Это очень, конечно, печально. Как сделать так, чтобы этих случаев меньше было? Что вы посоветуете молодым людям? Как вот избежать этого, не попасть в эту тяжелую ситуацию? Что нужно делать?
Ну, знаете, так бы, конечно, бы знать, где упадешь, соломки подстелить, но, конечно же, православная церковь учит нас, чтобы мы были очень внимательны, потому что враг не дремлет, он в любой момент может человека уловить свои сети. К сожалению, ну, мы тоже когда-то были молодые, у нас был ветер в голове, и, конечно, это и воспитание, и в семье, но и в тех учебных заведениях, через которые проходит человек. К сожалению, сейчас мы пошли по ложному пути, что воспитывать ничего не надо, там пусть родители занимаются, родители думают, нам некогда, нам надо работать, пусть школа занимается или институт, вот. Духовенство не пускает в учебное заведение, вот, не надо, но вы что, церковь отделена от государства, ну, я давно об этом говорил, что все равно придется собирать плоды вот такой вот, такого мнения ложного, кто будет воспитывать, ну, вот сейчас даже, да, гром грянул, а все побежали, молодежь вся рванула куда-то, вот. Где патриотическое воспитание и так далее. Вот у нас, я помню, в школе мы когда учились, как раз период Афганистана был, ну, начиналось только. Так мы, когда пойдем писать заявление, чтобы нас взяли? Когда мы, возьмут нас, мы еще в школе там, ну и так далее. Вот закончим, побыстрее в армию будут забирать, давай напишем там и так далее. Ну какое-то было, а сейчас все по-другому показывает ситуацию, скрывает наши болячки и так далее. Поэтому, конечно, бы хорошо. Было же такое направление, я не знаю, оно, к сожалению, ну, не получает развития. Может, на Западе у нас тоже как-то было, что даже, ну, водили экскурсии. Есть же такое, ну, как бы, некоторые направления жизни человека, которое романтизирует вот эту тюремную всю, так сказать, жизнь там, вот. Но какая там романтика, если тебе там дали 12 лет, ну, из жизни, а мы же не по 100 лет живем, вот, это в лучшем случае там 60-70, может, это если все будет хорошо складываться, вот, а сколько молодых на кладбище лежит, и вот человек и думает, но когда люди, вот, они приходят на каяться, на исповедь, они понимают, что вот до того, как они сели в тюрьму, вся жизнь, она, ну, не очень красивыми красками у них была разукрашена. Ну, пьянство, наркомания, там, драки, воровство, вот, блуд, вот, ну, и все, и это, знаете, это и течет так, как бы, жизнь, ну, и друзья у меня также живут, вот. А бывает, знаете, страшные истории звучат на исповеди, что я сейчас это, ну, так уж он начинает что-то рассказывать там про жену, а потом говорит, ну, у меня письма давно не приходят, она в другой колонии сидит. Я представляю, это как так? И дети еще тоже непонятно, по какому пути пойдут. То есть вот так спокойно рассказывает, что жена сидит, он сидит. Вот,
как будто в порядке вещей.
Да, 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 да. Вот такая немножко. Конечно, надо быть очень внимательным к жизни. Ну, как-то ценить, может быть, ее. Вот. Как это до молодежи доносить, ну, потому что вот это все хихи-ха-ха, вот. Давай что-нибудь придумаем, а оно потом заканчивается ужасными случаями. Допустим, много же фильмов по реальным историям снято, когда друг что-нибудь посоветовал. Там живет человек, а у него есть друг, а у друга какая-нибудь мысль возникла, там, слушай, а давай вот мы тут провернем что-нибудь. Начали проворачивать и докатились там до страшных грехов. Вот, поэтому как вот уберечь? Вот. Но это люди должны понимать, что существует грех, что существует враг нашего спасения. Когда молодой человек этого не слышит, вот, это куда там? Церковная жизнь потом, на пенсии.
Вот меня сейчас, знаете, батюшка, удивляет, что даже такая есть какая-то фраза, что друзей надо выбирать. Раньше так даже не задумывались. Я вот даже помню из своей молодости, что сам погибай, а друга спасай, даже вот такая была. А сейчас такое ощущение, что каждый за себя как-то, нет, чтобы кого-то предостеречь, может быть, там руку помощи подать, а наоборот, сейчас тебя утопят, а сам будет вылазить. Почему у нас так общество как-то поменялось, что ли?
Ну, вот это общество вот, потребления, все мне, вот, понимаете, оно вот оно во всех направлениях, где бы человек ни находился, даже в нашей церковной жизни. Вот люди в храм приходят, вот, вы меня обслужите, так сказать, и все. И это же ваша обязанность. Вот. Я, может, еще там вам заплачу что-то там, что-то оформлю, какие-то записочки, там, свечки поставлю, все, вы меня обслужили, я пошел домой. Ну, вот оно везде, вот мы когда пошли по этому пути, вся наша страна, что вот рынок все выровняет. Вот, но поэтому и получается, что у людей и совести, так сказать, не совести, а деньги и выгода. Поэтому и такие вот, к сожалению, не то, что там год, два или три молодежь не воспитывали, а там лет 30 не воспитывали, а целое поколение выросло, они своих детей тоже так же воспитывают в таком же ключе. Вот, и поэтому только о себе, а не о товариществе, товарищ. Вот. Мы же хочешь не хочешь, нас учили, что какой-то есть долг, кому-то что-то надо отдавать там и так далее. А сейчас какой долг? Только мне все должны.
Так складывается, что можно все купить, и даже придя в храм, заплатив там, получаешь какую-то некую индульгенцию. Ну, батюшка, как вы думаете, все-таки, как вы считаете, у нас поменяется это отношение?
Ну, я думаю, что поэтому Господь и попускает такие скорби на нашу страну, что ну, мы пошли не по тому пути, ну, и живем в грехах живем, расслабленно живем, вот. Прилепляемся так к земному, что не дай Бог, вот, кому, вот. А когда это все уходит из-под ног, ты понимаешь, что в тебе-то ничего не было, что до этого ситуация с пандемией показывала, все наши болячки полезли наверх, и в том числе и в церковной жизни, вот, отношение храма. С одной стороны, возмущают, да как так, храмы, в храм не пойти, да как мы будем исповедоваться, причащаться. Но сейчас хорошо, пандемия прошла, храмы открыты, где народ? Вот, вы же значит, сами ходите в храм, знаете, вот. И любой настоятель скажет, народу стало меньше, где он? Ну, расслабился зачем? Можно он по телевизору богослужение посмотреть там или послушать кого-нибудь и все.
Батюшка, и в заключение нашей встречи, пожалуйста, ваше пожелание и благословение нашим слушателям Радио Воскресения.
Хотелось бы пожелать, наверное, очень кратко, как сказал, как вернее, как спел Виктор Цой, следи за собой, будь осторожен. Вот это самое важное такое, потому что враг не дремлет, как я уже говорил сегодня. Вот. И когда человек внимательно к себе относится, он и ближним может помочь, и может удержать кого-то. И дружба для того же ведь и дана нам Господу, чтобы мы поддерживали друг друга, когда же святые отцы говорят, что спасение происходит через друг друга, через людей. Мы помогаем. Вот даже в колонии, вот вы говорите, какие случаи. Лучшая проповедь в колонии, это не когда ты что-то говоришь, а когда ты сам меняешься. Вот, допустим, есть такое выражение, там, поддельники, ну, это два человека, и там три, которые по одному делу идут, ну, они как получается вместе. И вот один из них видит, что с человеком что-то, он начал ходить в храм, а этот не ходит. И он видит, что на его глазах с человеком что-то происходит, допустим, он начинает меньше материться или вообще побеждает эту страсть, там, или бросил курить в тюрьме, вот, и там не отвечает, старается не отвечать зло на зло, и он не может поверить, это мой друг или не друг, и И вот, а пойду-ка я тоже скажу, как это с ним такие перемены произошли, что там происходит. Вот так вот, глядя друг на друга, вот они вот и приобщаются к вере, видят, что церковная жизнь меняет по-настоящему человека. Ну и самое главное, Господь дает им второй шанс, как я им говорю, что вот вы благодарите Бога, что вот так жизненная ситуация сложилась. У вас есть возможность с чистого листа начать. Вот, пожалуйста, Господь милостив, долготерпелив, Он ждал вашего прихода. Начинайте, живите, ну-ка и цените жизнь. Осталось-то немного, если вы там сели там в 22 там, или в 25, вам дали 12, так сколько, ну вот, под 40 уже вы выйдете. Вот, а сколько же, мы ж не по 500 лет живем. Вот, сколько осталось. Вот, я говорю, ну и поживите, если... Раньше вы там людей обижали, там, воровали там, или еще что-то. Научитесь делать добро, как-то восполнить, кому-то помогите. Они говорят, да, действительно. Вот. Радость, да.
Спасибо, Господи. Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня гость нашей студии был старший священник храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» протоиерей Александр Есенин. До новых встреч. Храни вас Бог.
Спасибо, Господи. С Богом, братья.